Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Сегодня это совместный выпуск «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Ведет передачу Михаил Соколов, и вместе со мной ее будет вести Данила Гальперович, мой коллега, специальный корреспондент «Голоса Америки» в Москве. Телефон прямого эфира будет 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение вы сможете послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а посылать эти сообщения или задавать свои вопросы сегодня в прямом эфире вы будете Алексею Навальному, известному, я бы сказал, самому известному на сегодня и самому популярному политику оппозиции, учредителю фонда борьбы с коррупцией и лидеру незарегистрированной партии «Прогресса». Кстати говоря, она не просто не зарегистрирована, но недавно Минюст лишил ее такого статуса борющейся за право стать партией. В общем, очередной юридический казус, очередная подножка Алексею Навальному в его политической деятельности, в его правозащитной деятельности и деятельности по борьбе с коррупцией.
Да, я как раз хотел об этом сказать, что Алексей Навальный же еще, помимо того, что он лидер, борющийся за регистрацию партии, еще руководитель фонда борьбы с коррупцией. И, в общем, мы знаем его именно по этим вещам больше всего, потому что еще в довольно давние времена, теперь уже, наверное, около 5 лет назад, свои первые большие видеоинтервью Алексей Навальный именно о борьбе с коррупцией, причем как из своей штаб-квартиры своего фонда, так и в студии, давал «Радио Свобода». Так что это фактически такое немножко возвращение на круги своя, но с, надеюсь, всем приятным добавлением русской службы «Голоса Америки», которая, возможно, придаст этой беседе такой больше международный угол. Вот Леша пришел, да, слава да. Богу.
Ну вот,
причем, да. Прошу прощения за небольшое опоздание.
Москва – трудный город, да, тем более да. Город, где вы не стали мэром. Ну, давайте поговорим сразу о событиях.
Да? Пешком и на метро, да, бежал.
О событиях. Значит, вот демократическая коалиция, которую вы не то что вы возглавляете, но совозглавляете. Она в эти дни открывает свои штабы для участия в сентябрьских выборах. Мэрия Новосибирска там митинг согласовала, я так понял, вы туда едете 7 июня. Как вы объясняете своим сторонникам, зачем идти вот в эти законодательные собрания, в горсоветы, в условиях, когда избирательная кампания, ну, скажем так, не совсем выборы, да, фальсификации, несвободные, неравные и так далее?
Первое и очень важное нашей демократической коалиции, что как раз мы используем в наших объяснениях, что у нее нет лидера и не может быть лидера, именно потому, что важнейший принцип демократической коалиции – это конкурентные процедуры праймерис. Тот, кто побеждает на праймерис, тот становится лидером региональным, федеральным, каким угодно. Мы не пытаемся никого обманывать, мы не говорим о том, что сейчас электоральная борьба – это самое важное, и мы не пытаемся никого убедить, что, значит, вот если кто-то пройдет в ЗАГС-собрание в Новосибирске, в Калуге или в Костроме…
Или в Магадане.
Или в Магадане, совершенно верно. От этого изменится вся политика страны, но мы считали и считаем, и я никогда от этого не отказывался, что выборы – это важное направление. У нас в 2016 году будут выборы в Федеральную Думу, это будет важный политический момент, и это будет шанс для оппозиции получить политическое представительство, которого не было последние 13 лет на федеральном уровне, для того, чтобы подготовиться к этому, для того, чтобы отработать именно эти процедуры праймерис, для того, чтобы навязать их, в том числе, всей оппозиции самим себе. Мы проводим, если хотите, такой тест в 3 регионах. Мы делаем нечто совершенно новое. Никто это никогда не делал, это очень сложно, мало кто с этим согласен, даже внутри демократической коалиции, но пока все договорились о том, что мы действительно попытаемся сделать честную, конкурентную, понятную процедуру, при которой списки будут определены новым образом.
Данил. Ну хорошо, но вот вы же уже сыграли с властью или против власти на выборах московского мэра, да? И после этого оказалось, что, ну, во всяком случае, оппозиция говорила, что карты у тех, кто сидел и играл против вас, были крапленые. А с другой стороны, властные кандидаты говорят, точнее, там был он один, собственно, что, ну, видите, вот мы же дали, и да еще и поборолись. Вы не считаете, что вы при тех условиях, о которых Миша сказал, играете с властью в пинг-понг с заведомо проигрышной позицией?
Ну, Данил, я же не какой-то наивный маленький мальчик. Я все это отлично понимал. Понимал про крапленые карты, понимал про фальсификации. Мы много лет это видели. Тем не менее, вот оглядываясь сейчас, в 2013 год, когда я баллотировался, я бы и сейчас принял точно такое же решение, потому что та избирательная кампания была крайне важна для того, чтобы показать просто, опять же, самим себе, что люди либерально-демократической ориентации, демократической ориентации, они не обязаны находиться в гетто 5%. Потому что это, ну, история России, наверное, не знаю, с 96-го года. Что люди, которые говорят о том, что нужно бороться с коррупцией, о там, честности и прозрачности, которые говорят об идеях, они всегда где-то балансируют на 5% барьере. Вот для них успех или неуспех – это 5%. И Кремль двигал эту идею тогда очень активно. Они же говорили, что ну какие-то есть там интернет-герои, оппозиционеры непонятные. Их потолок там 5, ну, может быть, 9% в Москве. Мы пошли. Я получил официально 27%, реально 30%. И если бы не фальсификация, которую власть сделала, был бы второй тур, и я уверен, что я в нем бы выигрывал.
Это второй тур. Маленькая деталь. Наша общая знакомая, отважнейшая журналистка Лена Милашина тут недавно очень интересный текст привела, который ей прислал очень интересный человек. Важно
так,
не как сыграли.
Таинственно.
Важно не как
для сыграли. Для черного ящика вашего.
Угу. Важно не как сыграли, а счет на табло.
Ну, понимаете, это же все-таки не пинг-понг и не футбол, и все эти аналогии, они не совсем уместны, и метафоры неуместны, потому что политика – это процесс. Вот мы в начале избирательной кампании, у нас была одна политическая реальность, в которой аксиомой стояло, что демократы в России – это люди на грани 5% барьера. Когда избирательная кампания закончилась, у нас уже была другая аксиома, что демократы в России без доступа к СМИ, без денег, без условий противодействия могут вести большую избирательную кампанию и получить треть голосов в самом большом городе России, где живет 10% населения страны.
Алексей, скажите, а вот в проекте вашем говорилось об объединении демократических сил, а сейчас мы видим, значит, два Гудковых, Владимир Рыжков где-то в стороне, да, на базе гражданской инициативы Нечаева. Непонятно, они с вами или против вас? И участвует ли Михаил Ходорковский в вашем демократическом коалиционном проекте?
Начну со второй части. Михаил Ходорковский участвует, и он с самого начала заявил о поддержке. Но здесь мы с самого начала понимали, что мы не можем объединить всех. Мы объединили тех, кто в первую очередь готов вот уже сейчас прекратить любые споры о партии-носителе, и готов сразу заявить, в 2016 году идем на базе Парнас. Это было непростое решение, тогда еще партия прогресса не была ликвидирована. Например, Владимир Милов и демократический выбор – это зарегистрированная партия. Им тоже это решение далось очень непросто. Тем не менее, мы решили поставить точку в этой дискуссии, потому что она вредна, и идти на базе РПР Парнас. Это первое. Второе, что было важно, принципиально важно для меня, это те самые праймерис. Чтобы списки формулировались только на конкурентной основе. Чтобы не Навальный, Касьянов, Ходорковский списки делали, а чтобы кандидаты выходили, доказывали людям, что они хороши, и люди формировали списки. Как я уже сказал, не все согласны с нашим подходом, нашей концепцией, поэтому не все присоединились. Но, извините меня, я очень уважаю коллег, которых вы назвали. Мне неинтересно политтехнология, я хочу заниматься политикой. Вот формирование списков, когда в этом участвуют тысячи людей, десятки тысяч людей, для меня политика – это интересно. А вот так вот просто сесть, разделить, разрисовать округа и решить, ну ты, Леша, давай, ты не можешь баллотироваться, поэтому Коля первое место займет, а Петя займет третье место – это мне неинтересно. Вот так всегда ходили, и так и получают 4%.
Голос народа, да?
Абсолютно.
Да, но тем не менее, тут всяческие критики говорят о том, что ну, это все равно такой пинг-понг между своими, потому что вот мы знаем, что у вас популярная, известная повестка дня. Она во многом, в большой ее части основана на критике существующего. И она злободневна. И имя на слуху. И мы знаем о уличных акциях. И в то же время, как бы рядом с вами, многие политики, про которые говорят, о, опять они. И вас могут обвинить в том, что вы, вроде как играя в честную игру, то есть, кто из вас популярнее? В конце концов, как бы себе возьмете этот пьедестал?
Это отличный вопрос, потому что одна из проблем, с которой мы столкнулись, что даже вот люди демократических убеждений, они на самом деле не верят в демократию. И они действительно считают, что любые праймерис – это такая вот игра, при которой Навальный, какие-то люди, они хотят легализовать заведомо прогнозируемый результат. Это абсолютно не так, если мы посмотрим на тех кандидатов, которые регистрируются. Вот можно зайти в интернет, посмотреть, кто выдвинулся в Калуге, в Новосибирске, в Костроме. Я знаю лично, может быть, двух человек. Это все абсолютно новые люди.
Вот Лоскутов, который монстрации устраивает. Вы его знаете лично?
Я его там два раза видел лично.
Его все знают.
Человека, которого я хорошо знаю, это Сдоякин из Диссернета, он выдвинулся по Калуге. Все остальные люди, это какие-то замечательные предприниматели, научные деятели, просто местные активисты политики. Я их не знаю. И это действительно прекрасно о наших праймерис, что мне все равно, кто станет депутатом. Я хочу, чтобы депутатами стали сильнейшие, чтобы сильнейшие возглавили список.
Тему
тут
меняем.
Как раз почти не меняем, Миш, кстати, потому что Леша говорит об очень важной вещи. Он говорит, что вот gradually, как бы постепенно набирается опыт без телевидения, без там фактически от двери к двери набирается опыт политической кампании. Но вы понимаете, что вы действуете в совершенно новых условиях последнего года?
Понимаем.
Именно об этом я вас хочу спросить. За последний год в России произошло, на мой личный взгляд, ну, может быть, многими разделяемый, коренное изменение общества. Как-то так получилось, что в этот вот идеологический разлом, который когда-то не был замечен, может быть, тоска по СССР, может быть, что-то еще, ухнуло целое общество. И сейчас это Крым наш, сейчас это настроение, в общем, фактически нормально относящееся к войне. Были опросы Левада-центра. Как вы еще раз относитесь к тому, что Крым России объявлен своим? И в данном случае нужно ли убеждать россиян возвращаться к выполнению международных договоров?
Все-таки вопрос о том, как мы будем действовать в этой новой политической реальности, или я и Крым?
Давайте по очереди.
Значит, что касается новой политической реальности, да, мы, безусловно, ее осознаем, мы понимаем, что те вопросы, которые, та повестка, которая еще два года назад, она оказалась маргинальной, и вообще ее не было, даже среди националистов никто не обсуждал Крым, и имперского плана националисты, они были маргиналами даже в националистической среде. Сейчас это все расцвело, Путин это возглавил, и вновь мы слышим какие-то бессмысленные, глупейшие байки, значит, про то, что мы империю какую-то возрождаем, захватываем Европу, и в этом смысле мне... Ну, сейчас еще больше смешно слышать про то, что мы захватим весь мир, когда я вот сижу и пишу бумаги о том, что в Костромской области у половины людей нет горячего водоснабжения централизованного.
Сортиров нет, теплых.
Именно поэтому, несмотря на то, что действительно по определенным вопросам есть расхождение, вот это все вернулось, и люди, сидящие без водоснабжения, они грезят там каким-то захватом Америки. Тем не менее, важная вещь, которую мы безусловно отмечаем и знаем, что эти все вопросы, они вниз не делегируются. Путин смог навязать повестку, значит, что мы живем в осажденной крепости, поэтому любите меня, и больше никого нет. Но все вниз это не передается. Именно поэтому сейчас массово отменяются выборы мэров городов, свернуты выборы губернаторов и так далее. Потому что сколько угодно они могут говорить про Крым, иметь 86%, внизу Единая Россия все равно может набирать большинство только при фальсификациях. И успехи, я даже отброшу московскую кампанию, Екатеринбурга или Новосибирск, где победила оппозиция, пусть коммунисты, но оппозиция.
А вот Балтийск тут.
Балтийск, сыграл. Где Единая Россия,
окей,
ничего не получила.
Ну хорошо, будем считать, что вы все-таки надеетесь, что холодильник победит телевизор.
Крым. Дело не в холодильнике. Я считаю, что по-прежнему базовые идеи, даже демократические выборы и так далее, они людьми поддерживаются, несмотря на этот разлом в обществе. Что касается Крыма, моя позиция здесь совершенно четкая. Захват Крыма был нарушением международных договоренностей, вредным нарушением международных договоренностей, потому что Будапештский меморандум, нераспространение ядерного оружия и те фундаментальные договоренности, в которых тогда участвовала Россия, они важнее,
да чем сиюминутный договор между Россией и Украиной.
Совершенно верно. Я считаю, что стратегически вот то, что сделано с Крымом, и уж не говоря про Украину, это принесет большой вред России, и это даже нанесло колоссальный удар по тому самому русскому миру, который якобы защищает Путин, потому что мы фактически не обрели ничего, кроме огромной 40-миллионной страны, где население просто теперь нас ненавидит. Но проблема Крыма – это проблема, которую нельзя решить быстро.
Бутербродом?
И нельзя решить бутербродом, совершенно верно. Но его нельзя просто вернуть.
Тут же штука такая. Вот ваш партнер Касьянов говорит, безусловно, вернуть аннексированный Крым Украине. А там будем разбираться.
А я думаю, что Михаил Михайлович сказал, что это все-таки более сложное. Кто-то упростил его слова. Я у него, кстати, спрашивал. Проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума, которого там не было. То, что там было, я не считаю референдумом. Но в настоящий момент там 3 миллиона граждан России, у них есть паспорта. И вот так вот просто щелкнуть пальцем и сказать,
отдайте... Чистая уловка. Ну хорошо, что вы проведете там референдум, на котором большинство выскажется так же, как на... том, что вы назвали нелегитимным
референдумом. Я вам скажу то же самое, что я говорю некоторым моим партнерам по демократическому движению. Вы не верите в демократию. А я знаю, что там есть 3 миллиона человек. Но я не могу просто так, предположим, не я, а вы, некий идеальный президент России, который хочет что-то самое лучшее и хочет наилучшим образом решить проблему Крыма. Первое и единственное, на самом деле, что вот можно прям начать делать, это провести честный референдум, у которого будет длительный период подготовки, где и Украина, я не знаю, крымские татары, все заинтересованные стороны продолжительное время могут вести агитацию. Потом мы проводим референдум. По итогам этого референдума можно принимать решение.
Не понимаю. С Японией гораздо лучше, чем сейчас, чем с Украиной. После войны прошла чертова туча лет. Есть декларация 56-го года «Два острова и мир». И все равно не могут ничего решить. И референдума даже никакого нет. А вы говорите, что такой конфликт можно будет решить референдумом.
Ровно поэтому я сначала сказал, что проблема Крыма – это проблема надолго. И Крым будет территорией типа Север на десятки лет. Ну, арабо-израильский конфликт на сколько лет? Японские острова на сколько лет? Это десятилетие будет отравлять существование всех. Крымчан, нас, украинцев. Это будет самым главным вопросом повестки международных отношений долгие годы. И он нерешаемый, в первую очередь, потому что там сейчас живет 3 миллиона российских граждан.
Хорошо, референдум при чьем контроле? Международным, украинским, российским?
Совместным.
Каким образом?
Это уже... Если есть политическая воля при нынешнем режиме, это, конечно, невозможно. Это фантазии, то, что мы обсуждаем. Если к власти придет в России люди, которые действительно захотят это решить полюбовно и демократически, должен быть референдум, который, ну, естественно, в юрисдикции России находится по российским законам, но это должен быть абсолютно честный референдум, правила которого признают все. Украина, международное сообщество и так далее. И тогда эти 3 миллиона человек, они покажут направление, куда двигаться. У нас есть, наверное, два примера хороших международных. Это Саарский регион, который, как вы помните, попал под контроль Франции, но, тем не менее, люди проголосовали, и он вернулся в Германии совершенно бескровно. И у нас была недавно Шотландия. То же самое, аналогичные вопросы ставились на повестку.
В Квебеке.
Долго готовились к референдуму.
Но никто их не оккупировал.
Хорошо, если коротко...
Я же не пытаюсь проводить прямых аналогий.
Должна ли российская власть, любая следующая, перед проведением той схемы, о которой вы сказали, публично заявить о том, что она осуждает нарушение международных договоров, которые произошли?
Безусловно. Это было нарушение международных договоров.
До всего,
конечно.
Она должна заявить.
Да. И если я когда-нибудь буду частью этой власти, я своей позиции не изменю. То, что я сказал сейчас, оно останется всегда со мной. Это было неправильное действие. Это было нарушение. Но вот оно произошло, нужно думать, что делать дальше. Простого решения не существует. Нельзя просто подписать бумажку и просто куда-нибудь что-то вернуть.
Алексей, скажите, вот Россия не только аннексировала Крым, но и ввязалась в войну в Донбассе. 6 тысяч человек примерно погибло, более 10 тысяч раненых, 1 000 000 беженцев. Что теперь делать с этой войной?
Это как раз уже событие другого порядка. Вот это самое настоящее, это уже просто не какая-то политическая ошибка, это преступление и против Российской Федерации, против российского народа, преступление международного характера. И что нужно сделать? Эту войну нужно прекратить. Нужно прекратить спонсировать этот режим. Нужно прекратить...
Режим какой? В Донбассе?
В Донбассе, в Луганске. ЛНР, ДНР. Вот эти вот странные полевые командиры, которые, как мы видим уже сейчас, они начинают уничтожать друг друга, то, что было с так называемым Бэтменом,
произошло. Да.
Мозговой и так далее. Совсем недавно произошел. Поэтому мы видим, что без спонсорства России, там, финансового, организационного, там, укрывательства этих людей, это все достаточно быстро загнется. Наверное, для того, чтобы прекратить это все, нужно сделать некоторые болезненные вещи. Ну, видимо, придется дать иммунитет и разрешить въехать на территорию территорию России тем людям, которых украинские власти не простят уже никогда. Но я считаю, что то, что должна сделать Россия, немедленно вывести все войска, прекратить все спецоперации, прекратить спонсорство. На самом деле, а не вот ритуально, как это делает Лавров и Путин, заявить, что это все часть Украины, это все должно прекратиться как можно скорее. Это все у нас затягивается в какую-то пропасть, и это не приносит счастья никому.
А что делать вот в конкретной ситуации? Взяты в плен два российских военнослужащих, от которых Россия сейчас публично отказывается фактически.
Это еще один пример вот той пропасти, в которую нас это все заводит, потому что, ну, это же просто ситуация уже даже не просто сложная политически для российского руководства, она аморальна с точки зрения всего народа. Это действительно наши солдаты, очевидно, ГРУшники, которых заслали для спецоперации. Сейчас их просто предают публично. Понятно, что они занимались нелегальной деятельностью, но даже шпионы какие-то, разведчики, они занимаются нелегальной деятельностью, их, тем не менее, признают, возвращают, и этих нужно обменять. Я считаю, что они должны быть обменены например, на Савченко.
Ну, тут есть вот это проблема, наверное, последний вопрос в этой теме. С одной стороны, вы говорите, что их надо вытаскивать, а с другой стороны, вы же сами говорите, что это преступление. Они являются частью этого преступления, совершенного на территории другой страны.
Правильно. А ответственность за это преступление в первую очередь несут те люди, которые дают преступные приказы.
А всегда что они засекретили данные о потерях сегодня.
Совершенно. Это еще один пример, что они пытаются вот засекретить уже даже не просто живых людей, которые, а некие могилы, что вдвойне оскорбительно. Ну, понимаете, у человека погиб сын. И он даже не может рассказать, как его сын погиб. Этот человек военнослужащий. Он выполнял приказы. Это абсолютно аморальная ситуация. Это неприемлемо. Еще раз показывает, что нужно прекратить это. Кому это нужно? Это не нужно никому.
Алексей Навальный в студии «Радио Свобода» отвечает на вопросы «Голоса Америки». Данила Гальперович и Михаил Соколова, «Радио Свобода». Ну, тема-то продолжается все та же. Вот санкции против России, они есть экономические, есть персональные. Борис Немцов выступал за персональные санкции. Ваш коллега Михаил Касьянов просит закрыть въезд в США и Европу группе российских кремлевских пропагандистов. Должен ли российский политик вот обращаться к услугам других стран, чтобы наказать деятелей авторитарного режима?
Я помню, Федеральная служба исполнения наказаний, когда я сидел под домашним арестом, требовала посадить меня под настоящий арест за мою колонку в «Нью-Йорк Таймс», когда я, обращаясь к зарубежному общественному мнению, говорил, что нужно в отношении конкретных жуликов, которые грабят российский народ, ввести санкции. Я считаю, что это нормальная деятельность, и она полностью ведется в интересах граждан Российской Федерации. Вот эти люди, они нам никакие не союзники, ни все эти Соловьевы, Киселевы и прочие пропагандисты, ни российские путинские олигархи, которые являются одними из спонсоров войны, они мне не близки ни капли. В интересах российского народа вести против них санкции, в интересах западных государств сделать так, чтобы они прекратили отмывать деньги, коррупционные деньги на их территории. И это правильный рычаг давления на этот режим, потому что эти люди ведут войну для того, чтобы иметь возможность дальше обогащаться и дальше оставаться у власти.
Короткий вопрос. Санкции, которые уже есть, работают?
В первую очередь секторальные, но, безусловно, работают. Я так понимаю, что сейчас главное все-таки усилие не просто внешней политики России, но вообще всей политики России, это на отмену санкций. Секторальные санкции очень сильно ударили по экономике, безусловно. Они ударили по российским гражданам. И именно поэтому я все-таки, как российский гражданин, я выступаю за санкции в отношении физических лиц. Я выступаю против экономических, общих, секторальных санкций. Но они сработали, это безусловно.
Как вы думаете, за что убили Бориса Немцова? Вот за такую позицию?
По совокупности причин. Бориса Немцова убили за то, что он был независимый политик, за то, что он говорил то, что считает нужным, за то, что он не избирательно критиковал. Он высказывался смело по Чечне, по Кадырову, по чеченцам, которые воюют на Украине, по Путину, по санкциям и так далее. Он был одним из символов, которые объединял многих. Кроме того, он был политиком не просто каким-то, меня многие считают каким-то выскочкой, который взялся неизвестно откуда. Это все-таки человек был вице-премьером. Вы отлично помните, что некоторое время он был каким-то преемником, он чуть президентом России не стал. Губернатором и так далее. Поэтому я думаю, что вот с учетом этого всего и была выбрана такая цель, которая вот именно ужаснет не просто общество, но и элиты.
Нам, конечно, очень тяжело, на самом деле, я думаю, что до сих пор говорить вот о Борисе Ефимовиче в прошедшем времени. И я очень хорошо помню, как вы о нем говорили, когда прошло еще совсем немного времени. Одна из главных эмоций – это то, что Немцов такой живой, такой открытый и такой вольный, да, с этим расстегнутым воротом, был кем-то все это прервано. У вас есть ощущение сгущенной вокруг вас атмосферы, и что должно произойти, ну, чтобы вы покинули страну?
И меня, и мою семью вынуждают к этому довольно давно. Если вы помните, еще когда я проходил практику в Ельском университете, начались первые публичные заявления, что значит, что мы против Навального ведем какие-то расследования. Они были сделаны как раз перед моим возвращением, очевидно, с целью того, чтобы я просто испугался и не вернулся. Я не играю сам с собой в такую игру, значит, вот что должно произойти для того, чтобы вот посадили моего брата ни за что, да, что еще должно произойти для того, чтобы я уехал. Я не рассматриваю такую возможность вообще. Я просто...
Вы не думаете
об этом? Я не думаю об этом, такую возможность я не рассматриваю. Меня поддерживает моя семья, это мой осознанный выбор, я делаю это, я считаю, что я делаю правильные вещи, меня поддерживает большое количество людей, а уж после Немцова, ну, уезжать и бросать это все, ну, это было бы предательством.
Новый вопрос. Со своей личной безопасности как-то решили?
Как его можно решить?
Ну, если... Борис отказывался от охраны, это получилось нехорошо.
Вы меня охраняете, мои прекрасные, замечательные друзья.
Там приехал на метро, наверное, уже о чем-то говорит.
Хорошо. Понимаете, просто это бессмысленная такая гонка вооружений, конкуренции. То есть в этом плане ресурсы, какие бы, если я буду, чтобы со мной ходили 10 самураев, и у каждого будет не 2, а 3 меча, это все равно... очень мало по сравнению с ресурсами государства. Поэтому какие-то меры безопасности, как и любой человек, я принимаю, но я осознаю, что это не панацея.
Алексей, скажите, Чечня во главе с Кадыровым, в убийстве Немцова все видит этот чеченский след. Это что такое? Это будущее России? Тоталитарный режим?
Еще год назад, я бы с вами совсем не согласился и даже посмеялся бы над таким предположением. Сейчас мы видим вещи, которые совершенно не укладываются в голове. Вот этот фундаментализм какой-то, даже не просто религиозный, а какой-то просто дикий. Что-то такое языческое, но при этом фундаменталистическое подсовывается нам на полном серьезе в дискуссии про какое-то многоженство. Это же такой постмодернизм, фундаментализм, когда с одной стороны эти ночные волки в каких-то кожаных штанах и в странных одеждах, с другой стороны исламские фанатики. И, к сожалению, мы видим, что это становится мейнстримом политики. И
законы принимаются в таком тоже фанатическом виде.
Это же не имеет даже отношение к религии, это язычество. Вот язычество, как оно есть, к сожалению, и я очень огорчен тем, что представители РПЦ участвуют вот в этой безумной именно языческой какой-то игре и навязывают нам какие-то такие ценности.
Хорошо, мы можем говорить об этом как о чем-то даже забавном, если мы переведем тему на языческость всего этого. Но кроме этого, там, насколько мы знаем, по разным данным, от 20 тысяч до 80 тысяч очень неплохо вооруженных людей, которые периодически, и только что буквально я смотрел телевидение Грозного, показывают свою спецподготовку. Они прочесывают леса, они вооружены действительно как очень серьезно части специального назначения.
Вот в Донбассе потренировались.
И так далее. Вот у меня вопрос. Правильно ли будет утверждение, которое сделали уже несколько людей в российской оппозиции, что на самом деле это боевой резерв Владимира Путина? На какой-то случай, на какой непонятно.
Я не думаю, что это напрямую так. Я думаю, что скорее его люди не для боевого резерва, а для выполнения каких-то вот этих функций, которые даже наши спецслужбы выполнять не готовы. Например, прямые вот эти заказные убийства и так далее. Это скорее не резерв. Это дестабилизирующий фактор. Это козырь Кадырова и вот тот его рычаг, которым он шантажирует Путина. Потому что Кадыров устроил систему очень простую. Значит, он получает миллиарды, он создал шариатскую армию, действительно отлично подготовленную, боевую, и его диалог, в последнее время публичный диалог, который он ведет и с Путиным, и с нами со всеми, заключается в том, что прекратите давать нам деньги. Как вы думаете, что будут делать эти 40 тысяч человек с автоматами? Задайте себе этот вопрос, и тогда вы снова начнете давать нам деньги. И я думаю, что Путин в каком-то смысле, он оказался заложником своей игры вот этой. И что он может делать?
Даже если... Вы противоречите посылу недавнего фильма, который организовала «Открытая Россия», потому что там-то говорится, что у них фактически семья, что это на самом деле взаимозависимость и взаимопривязанность, потому что центральная власть в России чувствует, что она может ими располагать, этими людьми. Разве
она
нет?
Может ими располагать, безусловно, но это услуга, которую они оказывают за деньги. То есть вот есть обмен, есть бесконечная поддержка, есть у них была договоренность, что значит, Кадыров, ты можешь делать в Чечне что угодно, убивать, похищать и так далее. Кадыров постоянно пытается найти новые границы. Вот сначала они убивали каких-то чеченцев, своих врагов в Москве. Были скандалы, как вы помните, около Белого дома убили там одного из врагов Кадырова. Власть это съела. Сейчас они организовали убийство известнейшего политика.
Как вы считаете, Кадыров знает, кто убил Немцова?
Я считаю, что Кадыров является одним из организаторов этого убийства. И я очень сильно надеюсь, что вот в организации, в этих планах не участвовал Путин и другие руководители государства, а это все-таки была самодеятельность Кадырова. Но прямая связь между Геремеевым, Делимхановым, Кадыровым и конкретным убийством, там же очень короткая цепочка. Мы знакомы с материалами дела, они про них пишет пресса. Это очень короткая и очень очевидная цепочка. А факты того, что наши спецслужбы, хваленные ФСБ и все остальные, не в состоянии даже допросить людей, в частности, Геремеева, и они покидают через аэропорт, международный аэропорт Грозного, где, в общем-то, сидят пограничники, подчиняющиеся ФСБ, свободно вылетают куда-то в Арабские Эмираты или куда-то еще, ну, показывает о том, что ситуация просто очень печальна. Поэтому, да, они выполняют какие-то поручения, но в обмен на колоссальные финансовые ресурсы. Не будут этих ресурсов, они перестанут выполняться.
А вы видели предложение Михаила Ходорковского по нормализации ситуации в Чечне? Ну, вот потом, когда вы победите.
Я читал его статью «Замечательную в ведомостях», я смотрел, естественно, этот фильм. Я считаю, что это правильный подход.
Чечня, то есть Чечня в составе России.
Чечня нуждается в том, что во всем том, что, в чем нуждается Россия, только еще больше. И еще более справедливые суды нужны, и быстрее, еще больше прозрачности, еще больше выборов. Безусловно, там есть своя специфика, тейпы и так далее, но именно внедрение каких-то демократических, нормальных механизмов прозрачности, оно очень важно. В Чечне же обогащается там, десятки, сотни людей, но большая часть населения по-прежнему нищая. Люди ходят и собирают черемшу для того, чтобы выжить. И в этом смысле этим людям, те деньги колоссальные, которые туда поступают, они этим людям не достаются. И внедрение демократических механизмов, о которых говорит Ходорковский, оно было бы правильно.
Хорошо, но тут вот есть одна деталь, которая работает в Чечне, которая, как выяснилось, сработала в России. Во всяком случае, судя по последнему году, власть, когда вы говорите о том, что мы противопоставим ей ясную демократическую процедуру, по которой вроде как народ скучает, мы противопоставим власти ясные механизмы, неворовство и так далее, она просто повышает ставки. Она начинает говорить, вы враги, потому что мы хотим вот этого, например, Крым наш. А вы нас обвиняете, и она моментально вот на этом срывает аплодисменты, конечно же, усиленные государственной пропагандой, конечно же, при ежедневном воздействии на людей с помощью телевизора. Но она, тем не менее, устраивает такое настроение в обществе. Вот его как развернуть?
Ну, так и есть. Я с вами согласен. Мало того, я даже более четче скажу. Они войну устроили для того, чтобы была другая политическая повестка, для того, чтобы не отвечать на вопросы про коррупцию. Они устроили войну. Тем не менее, там не нужно ничего разворачивать. Оно само разворачивается. Вот вы приезжайте в Костромскую область. Отвечаю, я приеду и отвечу. Я много встречаюсь с собирателями. Я отвечаю на вопросы про Крым, про Украину терпеливо. Но все равно наступает момент достаточно быстро. Когда вы говорите, а теперь давайте обсудим, почему в России такая богатая, а у вас нет горячей воды.
После чего вы уезжаете, а люди садятся к телевизору.
Понимаете, то, что у них нет горячей воды, они помнят, даже сидя перед телевизором. Это очень важно.
Хорошо. Алексей, ваши оппоненты часто называют вас русским националистом. А вы лично себя считаете таковым?
Я считаю, что в настоящий момент все вот эти вот идеологические лейблы и штампы, они не имеют большого значения, а в России вообще все это перемешано. Ну, являются ли наши коммунисты левыми? Нет. Это, очевидно, какие-то правые консерваторы. И так далее, и так далее.
Можно не о коммунистах.
Многие либералы не являются либералами. Поэтому сами по себе штампы несущественны. Хорошо. Безусловно, многие вопросы повестки политической, которые считаются традиционно националистическими, я постоянно поднимаю. В первую очередь, это, конечно, касается проблем миграции. Я выступаю за введение визового режима со странами Средней Азии. Я считаю, что это абсолютно нормально, и это европейская практика, которую я требую в России.
Ну, ваш взгляд на национализм изменился, например, после Донбасса, где под таким вот знаменем русского национализма были совершены всякие чудовищные зверства, да, там всякие пыточные подвалы, НКВД, СМЕРШ, вот все эти сталинизм возродился.
Вот вы верную вещь говорите, сталинизм. Вот этот весь имперский угар, это вещь, которая вредит становлению русского национализма. Вы знаете отлично, что я многие годы посвятил, в том числе налаживанию неких мостов между националистами и либералами, демократами. И политическая повестка националистов была же, они же заявляли о том, что они делают национально-демократическое движение. К сожалению, мы видим, что Путин развернул тренд, и ранее маргинальный имперского настроя националист, они взяли вверх, а национально-демократическая часть националистов, она полностью, ну, либо сама разбрелась, либо ее просто репрессируют, как это происходит сейчас с Беловым, которому, мы знаем, сегодня даже не пустили адвокатов на суд, психушки его держат и так далее. То есть мы видим, что те националисты, которые выступают против войны на Украине, а их много, на последнем русском марше это была отдельная колонна, которая, между прочим, по размеру была больше, чем размер колонны тех, кто выступал за войну. И их прессуют. Они подвергаются репрессиям, к сожалению.
Знаете, какая штука? Я вот меньше года назад говорил примерно об этом же с Михаилом Борисовичем Ходорковским. И есть вот это вот ощущение, да, что очень многие демократы, очень многие люди, которые думают о переустройстве России, говорят, вот есть вот такой вот национализм, а есть вот такой вот национализм. Дело в том, что очень часто люди, например, на Западе, они совершенно не различают эти два национализма, считая, что для российского, для русского национализма присуще имперское сознание, что это вместе, что это никакая не республика, это подавление, это удержание большой территории за счет имперского сознания, и через это реализация русского национализма, который не национализм в смысле гражданственности, а национализм в смысле этноса. Вам не хотелось бы отказаться от слова национализм полностью?
Дело же не в словах. Ну, мало ли, что там люди на Западе. А люди в России, они считают, что республиканцы – это нечто единое. Но мы же знаем, что это не так. И люди на Западе никогда не... Те, кто интересуются, те, кто занимаются политикой, они понимают, что это действительно два разных национализма. Этот имперский национализм, ну, я бы вообще назвал советский патриотизм. Или какой-то псевдосоветский патриотизм. Или сталинизм, что в последнее время. Такой постсталинизм, неосталинизм, как угодно. Именно поэтому я и сказал, когда мы начали эту тему, что я пытаюсь избегать вот этих вот штампов идеологических, которые несут там для многих негативную
коннотацию. А вы не считаете, что мигранты на самом деле ваши союзники, а не противники? Потому что я знаю претензии, например, очень достойного человека Светланы Ганушкиной, к вашей избирательной кампании.
Передайте, пожалуйста, Светлане Ганюшкиной, что в этом смысле моя позиция по мигрантам гораздо более честная и правильная, чем ее. И в этом смысле я гораздо больше защитник мигрантов, чем она. Потому что я требую простых вещей. Я требую, чтобы они сюда въезжали по визе, по разрешению на работе. И тогда у каждого мигранта будет страховка. И тогда, когда ему, не дай бог, придавят чем-то ногу на стройке, его не бросят в канаву помирать, а он пойдет в больницу и получит...
Такое пытается делать. Перейдем к 30 тысяч не менее, и несколько недель работы.
Мы
там вот такой
перейдем хитрый. Как раз к этой времени.
Это такая
псевдо. Что стоит у государства? Да. Мы же знаем, что сейчас ваши требования невыполнимы. Почему? Именно из-за той темы, к которой мы сейчас перейдем.
Это с коррупцией. Это совсем не так. Значит, визовый режим вести можно. Это простая мера.
Коррупция. Взятки будут брать в посольствах и консульствах.
Сейчас взятки берет каждый.
А не ФМС и полиция.
Контролировать посольства и консульства и администрировать борьбу с коррупцией там на порядок проще, чем администрировать борьбу с коррупцией для каждого полицейского, который сейчас с мигрантов собирает деньги.
У вас есть некий объем уже существующего рабского труда.
Да.
что вы с этими людьми будете делать? Как вы защитите их права, потому что они тоже обладают правами?
Я не пытаюсь сказать о том, что миграция – это плохо вообще. Естественно, в России падает население, Россия нуждается в определенном притоке рабочей силы. Я считаю, что власти и предприятия должны давать нормальные, честные квоты. При этом они должны повышать производительность труда. Если где-то может работать механизм, а не 10 мигрантов, пусть работает механизм. И какая-то часть мигрантов должна остаться. Она должна здесь работать по визе. Их нужно легализовать. Но вот это вот вакханалия, когда каждый человек просто может взять и приехать. Я, понимаете, или не могу поехать в Германию, просто сесть на самолет и поехать. А почему каждый житель Узбекистана может то же самое сделать со страной?
Германия не была с вами в одном государстве.
И что? Узбекистан со мной давно не в одном государстве. Ничего страшного, я готов ввести визовый режим.
У меня есть вопрос от одного из наших слушателей в Фейсбуке. Он написал, вот либералы обещают демократию, честные выборы и все прочее. А каким образом они собираются бороться с бедностью, несправедливостью, что делать с образованием и медициной? Ну, коротко, тезисно.
Это отличный вопрос, потому что важнейшее программное положение, с которым мы идем на эти выборы, демократическая коалиция, это перераспределение, изменение налоговой системы. Мы выступаем за то, что во многом часть налогов и значительную часть полномочий, НДС, частично налог на добычу полезных ископаемых, оставить в регионах. Таким образом, примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей дополнительных денег поступит в регионы. Но самое главное, конечно, что нам нужно для борьбы с бедностью сделать, это более справедливо перераспределять национальное богатство. Потому что мы видим, что Россия нефти и газа на 3 триллиона долларов-то продала за последние 15 лет. Но единственный рейтинг, в котором она выросла, это рейтинг количества миллиардеров в России.
Вам а скажут, остальных... Олимпиаду провела. И футбол будет.
Ну вот чемпионат. С футболом сейчас, как вы знаете, большие футбола. Проблемы.
Что делать с ФИФА?
Путин защищает Блаттера.
Путин защищает Блаттера, понятно нет. Почему. Потому что я, к сожалению, в этом смысле, на самом деле, я испытываю стыд за свою страну, если мы участвовали в коррупции и покупали эту штуку. Чемпионат мира. Mm-hmm. Обратите внимание, что американцы это начали делать, потому что и американцы в какой-то момент купили для себя одно из соревнований. Но ФБР сейчас, они признают, что да, мы, американцы, коррумпировали ФИФА. Но зато мы сейчас их там всех поймали и посадим на 20 лет. Поэтому я считаю, что, конечно, Россия должна продолжать бороться за то, чтобы чемпионат состоялся у нас, но нужно честно признать.
То есть придется еще кого-нибудь коррумпировать?
Не нужно никого
других
коррумпировать.
Других способов
нет. Нужно бороться с коррупцией. Я думаю, что после, конечно, этих скандалов и того, что произошло, ФИФА ждет большая реорганизация. И позиция спонсоров ФИФА, которые сказали, начиная от Кока-Колы и заканчивая Макдональдсом, сказали, что мы требуем изменений и других этических стандартов, всех, конечно, к этому подтолкнет.
И тут мы плавно переходим к теме коррупции.
Ура!
Вечная, да, ну еще бы. Когда-то мы с нее лет 5 назад начали. Вот остались ли у вас источники в российских властных структурах, которые рассказывают вам о том, как на самом деле обстоят дела?
Они не нужны. Это настолько открыто сейчас происходит. Вот я примерно то же самое говорил в 2011 году, в 2010, в 2008, что коррупция настолько открыта, что я в основном получаю все из открытых источников. Сейчас это происходит. Вот, ну, я даже уже не знаю, что следует за открыто, более открыто. Нет в русском языке такого слова, которое бы отразило весь вот этот цинизм и вакханалию, которая творится вокруг
бесстыдно.
Коррупции. Бесстыдно. Совершенно развратная коррупция сейчас происходит. Никакие источники не нужны. Газету откройте и просто почитайте. Они раздают тендеры направо и налево. Как я уже сказал, они для этого и войну начали. Потому что они сменили повестку. Если раньше я публиковал антикоррупционное расследование, и это был новостной повод, все переживали, как же так? Вы посмотрите.
Шубохранилище.
Совершенно верно. Здесь украли миллиард, там украли. Какие негодяи. Но сейчас на фоне тысяч убитых людей, на фоне вопросов жизни и смерти, войны, санкций и так далее, это вроде как никому не интересно.
То есть перекрыли они вас свои
повестки? Для этого и сделано. Ну, безусловно. Слушайте, ну как можно обсуждать? Коррупция – это важно, ее обсуждают и продолжают обсуждать. Я буду этим заниматься. Но на фоне просто того, что они сносят надгробья с могил наших солдат для того, чтобы никто не видел, где их убили... Уже эти все вещи, они становятся немножко второстепенными.
Они же верят, все цветные революции начинаются под лозунгом борьбы с коррупцией.
Да, видишь, да, это замечательно.
Значит, вы готовите Майдан, получается?
Я борюсь с коррупцией. Я считаю, что вот эту смешную фразу сказал замминистра внутренних дел. Но действительно, цветные революции случаются из-за коррупции. Потому что вот это варьё сидит, тащит миллиардами, а потом наступает момент, когда люди выходят и говорят, хватит. И случаются революции, увы. Поэтому вот если бы господин Зубов делал то, что
вы бы
ему
не
положено
хотели
делать,
цветную революцию?
Я бы хотел, конечно, нормального транзита власти. Изменение власти в России сейчас, переход от вот этого авторитаризма к демократии, в каком-то смысле является революцией, потому что это изменение политической системы. Ну, конечно, я бы не хотел каких-то потрясений и людей, которые с оружием бегали бы по улице. Я хотел, чтобы был мягкий, нормальный транзит. И
переход... А что бы вы Путину предложили в порядке транзита?
Путину должны быть предложены безопасность ему, его деньгам, его капиталам, семье и какому-то ограниченному количеству близких людей.
Ну, после должна... этого, я думаю, сейчас в Фейсбуке будет огромное количество
я
людей, которые
раз...
напишут, что вы проект,
что Путина. Я путинский
мурзилка. Хорошо, Кремля.
Да, нет, золотая блесна Кремля.
Золотая блесна Кремля. Но, тем не менее, я действительно считаю, что, несмотря на то, что, ну, в каком-то смысле мои какие-то отношения с Путиным, в них уже замешана какая-то личная вещь, он посадил моего брата в тюрьму ни за что. Но я по-прежнему считаю...
А вы его друзей кошмарите?
Что значит кошмарю? Все мое
кошмарение
заключается
развалили.
В том, что я про них пишу и говорю.
Да,
это
они,
немножко
они
события
не сидят,
разного порядка. Они нигде не сидят, они вполне себя прекрасно чувствуют и катаются на реактивных самолетах.
Но в Европу многие уже не ездят.
Ну, то есть вы не проект Кремля?
Честное слово.
Я не знаю, что это здесь. Подотронуться до красного, как раз
тихонерлагерь. Слушайте, там десятки вопросов лежат. Не, Алексей, лежат десятки вопросов. Вы ему задайте суровый вопрос. Он проект Кремля или нет? Сурово.
Значит, я вам сурово отвечаю, что нет. И вся моя деятельность, мне кажется, доказывает, что это не так. Но, тем не менее, я с пониманием отношусь к тому, что люди мыслят конспирологически, потому что люди в России очень давно не видели нормальной, искренней политики. Им сложно поверить, что появились люди, которые... что думают, то и говорят. Ну, я являюсь таким человеком. Те люди, которые работают со мной, являются такими людьми. И мне кажется, вот существенно. Мы постоянно пытаемся наращивать и увеличивать количество таких людей. Поэтому я готов всем последовательно объяснять терпеливо, хоть мне, честно говоря, очень сильно надоело это, да, что я не проект Кремля, и я делаю то, что считаю нужным.
А вот они опять же спрашивают, а системные либералы, вот как вы к ним относитесь? Вот Чубайс, вы на него напали как-то неприлично в компании с «Комсомольской правдой». Наверное, лучше было бы вместе, не с «Комсомольской правдой».
Вот в этом рассуждении есть две очень важные ошибки. И большая ошибка – назвать Чубайса системным либералом. Он не является никаким либералом. И попытки в системе свой-чужой Чубайса отнести к нам – это большая ошибка. Чубайс – это человек, который 4 года назад заявлял, что, значит, нам, России не нужны свободные выборы, потому что на свободных выборах власти придет Рогозин. Сейчас он с Рогозиным сидит в одном правительстве и прекрасно себя чувствует. Поэтому он давно никакой не либерал. Это первое. Во-вторых, что касается моего отношения к Роснано и последних моих заявлений про Роснано, кому-то они кажутся, что они синхронизированы с «Комсомольской правдой», но это просто смехотворно. Был просто очевидный новостной повод. Была проверка Счетной палаты. Был поход Чубайс на фракцию «Единая Россия» к своему новому начальству, где он им сказал, и я процитировал сообщение Интерфакса, сказал, вы знаете, ребята, извините, да, мы за 7 лет не смогли сделать систему контроля, не смогли рассчитать риски, все посчитали неправильно, и поэтому во многом провалились. Ну, я и написал просто о том, что считаю, я считаю, не, что так и есть. Не, ребят, вы за 7 лет ничего не создали.
Народ жалуется, народ говорит, что как только вы говорите про шубохранилище, сразу под Якуниным качается стул, причем с разных сторон. Чубайс обласкан «Комсомольской правдой»,
увы,
так и вы туда.
Это большая проблема моей деятельности. Увы, я страдаю, но я когда я осознаю это, что все, на кого я, как вы говорите, наезжаю, они только упрочняют свои позиции. Что Шувалов, что Сечин, что Якунин этот. Поэтому с Чубайсом все будет хорошо. Он продолжит заявлять о том, что России не нужны свободные выборы, потому что придут некие худшие люди, хотя эти худшие люди уже давным-давно пришли, и все у него будет хорошо. Он получит еще одну порцию государственных денег на свое Роснано, за это в очередном планшете, планшета не будет, и вот...
А убытки будут покрыты из-за депозитов.
Совершенно верно.
Ну, тогда уж совсем в лоб. А почему вас не посадили по вот этим сфабрикованным делам?
Не знаю, меня посадили на 5 лет. Потом выпустили на следующий день. У меня нет никакого другого объяснения, кроме того, что я много это говорил. Люди, которые вышли на улицы Москвы, они меня вытащили оттуда. Может быть, существует какая-то тайная, я не знаю, конструкция или что-то. Я про нее не знаю. Поэтому Я вообще не верю, что в политике существуют сложные конструкции и какие-то многоходовки. Это все ерунда. Политика – это просто непрерывный хаос. То есть
вам было неприятным быть шариком в их пинг-понге?
Я то, что вижу своими глазами, то
вы
считаю, так оно есть.
Вы не считаете себя таковым?
Я знаю, что я не такой. Безусловно, каждый раз, когда я веду кампанию против кого-то, это выгодно кому-то еще. Но это, я с этим поделать ничего не могу.
Важный вопрос, и уже без шуток. Андрей Дмитриевич Сахаров говорил про СССР, моя страна нуждается в поддержке и в давлении. Как вы считаете, может ли сейчас Запад чего-то, кроме санкций, добиться от России, помогая как-то, может быть, демократическим структурам вне оппозиции, гражданскому обществу, как угодно, и надо ли ему это делать? И вообще, вот эта вот роль Запада в нынешней российской ситуации?
Я не думаю, что Запад может каким-то образом помогать кому-то в России. Потому что, во-первых, структура, которая есть у Запада, они для этого не приспособлены. И я не верю, что такая помощь может быть эффективна. Но что Запад может делать действительно эффективно, это то, что он сейчас делает, например, с ФИФА. Когда они начинают ловить тех жуликов, которых коррумпируют российские жулики, вредящие народу России. Вот я много это говорил, встречаясь с западными политиками. Они все задают вопрос, что должны делать мы? Я им говорю простую вещь. Соблюдайте ваши законы. Сделайте так, чтобы деньги, украденные у нас, не могли отмываться у вас. Вот это сделайте. Вскройте швейцарские счета. Разгласите. Можно принять регулирование, по которому politically exposed person, да, российские политики, они будут обязаны раскрыть свои счета, раскрыть факты владения недвижимостью. Или это будет сделано принудительно за них. Вот это нужно делать. Нужно скрывать лицемерие вот этих всех жуликов, которые здесь нам рассказывают про исконность и про то, что все должно соответствовать неким там нашим корням со времен Ярила.
А сами про Содом фильмы снимают.
А сами отправляют детей в Швейцарию. Да, вот это
видел,
должен делать Запад.
По вице-спикеру Госдумы.
Он это может делать. Что касается взаимодействия между западными структурами и российскими организациями, пожалуйста, кто хочет, этот пусть делает, это правильно. Я не вижу в этом ничего зазорного. Нет ничего более глупого, чем все эти законы об иностранных агентах. Но я не верю в то, что в этом действительно есть какой-то эффект.
Ну вот вы недавно написали, что зачисление Дмитрия Зимина с его фондом в иностранные агенты доказывает, что у власти сейчас враги России и оккупанты. Между тем, работу Путина на посту президента в данный момент, по данным Левада-центра, одобряет 86% россиян. Как можно выиграть, если вот ваш тезис о том, что власти враги и оккупанты, поддерживает сейчас максимум 14%?
Во-первых, 14% это огромное количество людей. 14% это немыслимое количество людей. Обратите внимание, последний раз либералы и демократы были прошли в 99-м году, получив 5,5% и 5%. 14% имеют сейчас, это очень много, это первое. Второе, 86% это рейтинг просто пустоты. Они уничтожили всех абсолютно. В этом смысле мне забавно наблюдать опросы, при которых у Путина 86, а у всех остальных по 2. 2 у Медведева, 2 у меня, 2 у Прохорова. У всех один, потому что нет никого. Но абсолютно аналогично, если бы мы провели бы опрос, я не знаю, в 85-м году, в 86-м году, в 83-м году, Константин Устинович Черненко показал бы рейтинг 99%. Это разве что-то бы означало? Это бы не означало ничего. Завтра по телевидению 3 репортажа про путинские делишки в питерской мэрии и дворец Путина в Геленджике, и от 86% не останется даже 6%.
Остается только взять в руки телевидение. Каким образом? Как искать новые медиа возможности оппозиции?
В настоящее время я боюсь, что они связаны, конечно, только с интернетом. И мы видим, что власть это отлично понимает и поэтому ведет наступление на интернет. Будем делать все, что возможно. У меня здесь, если бы я знал бы суперрецепт, я бы давно бы его реализовал. Такого рецепта нет, мы делаем все, что можем. Начиная от выпуска листовок и встречи с избирателями, заканчивая интернет-компаниями.
Насколько вы надеетесь на средний возраст в России? Вот не только на молодежь, сидящую в интернете, не только на кого-то, кто, может быть, восхищен вашей деятельностью, на средний рассудительный возраст, который, может быть, станет вашей опорой.
Поколение, так называемое поколение советского бэби-бума, 76 по 82 год. Оно очень важно. Оно важное значение имеет. И, к сожалению, конечно, именно вот на это поколение направлен в том числе путинский медийный удар, вот весь этот имперский угар. Давайте, значит, вот типа там сейчас захватим все эти шутки тупые, что, значит, мы поедем на танках, и поэтому визу нам не нужны. Ну, вся вот эта глупость, она тоже туда направлена. Но я... Это вот, насколько я небольшой знаток в демографии, но в российских поколениях, вот это поколение, оно самое большое по численности, оно вот сейчас, это уже люди среднего возраста, я думаю, что работа с ними, это самые большие перспективы, ну, если вот так грубо подходить вот к этой политтехнологии.
Народ хочет жить бедно, трудно и недолго во имя величия державы. Это неизлечимо вашей терапии. Вы Дон Кихот, говорит вам Аркадий.
Я так не считаю. Дон Кихот, понимаете, победил одну мельницу, две мельницы, три мельницы. А я пошел на выборы и получил треть голосов в крупнейшем городе России, как я уже сказал. Я просто знаю, что это не так. Я готов со всеми поговорить, и с рабочими, и с колхозниками, и с творческой интеллигенцией. И везде я получаю какую-то поддержку. Я не претендую на то, что мне завтра 86, но это не один человек.
Ну что ж, мы выходим из радиоэфира с Алексеем, но мы сейчас, если Алексей...